Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Миссия Совета ООН по правам человека обвиняет правительство Судана в злодеяниях в провинции Дарфур. Поможет ли это свершению международного правосудия?
Мы всячески поддерживали работу этой миссии. По-моему, они проделали блестящую работу, особенно в части рекомендаций Совета по правам человека, как он должен действовать. Мы очень надеемся сейчас, что Совет начнет действовать в соответствии с этими рекомендациями.
Сербия без Милошевича и Хорватия без Туджмана. Что помнят народы о бывших лидерах? Парламент Грузии принимает меморандум о поддержке вступления страны в НАТО. Что думают соседи по Южному Кавказу?
Точная дата не столь важна тут. Важнее само движение, ибо, несмотря на то, что членство в Альянсе для нас принципиально важно, это наш стратегический выбор, для нас не менее важен сам процесс, потому что это процесс реформирования.
И истоки детского насилия и жестокости в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международная миссия, которой Совет ООН по правам человека поручил провести расследование преступлений в суданской провинции Дарфур, в понедельник вынесла заключение. Центральное правительство в Хартуме, столице Судана, повинно в том, что в провинции вот уже почти 4 года совершаются массовые преступления против человечности. В докладе миссии, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Джоди Уильямс, говорится, что центральные власти дирижировали действиями местных вооруженных отрядов, которых также поддерживала и регулярная армия. Верховный комиссар ООН по правам человека Луис Арбур заявила по этому поводу во Дворце наций в Женеве.
Когда мы пытаемся создать систему оценки деятельности правительств в области прав человека и выполнение ими своих обязательств в этой области, мы должны говорить о честности и беспристрастности по отношению к правительству, которое мы проверяем. Но мы должны проявлять не меньшее стремление к честности и беспристрастности, когда мы думаем о тысячах людей, которые не получают ни того, ни другого, пытаясь разрешить свое личное горе через правительство.
Конфликт начался с того, что местные вооруженные группировки, так называемая арабская милиция Джанджавид, начали сгонять с полей оседлое африканское население. Конфликт усугублялся тем, что некоторые дарфурские африканские лидеры потребовали от центра, если не независимости, то, по крайней мере, большего представительства в органах власти страны и более справедливого распределения бюджетных средств. В результате сейчас в лагерях беженцев в самом Дарфуре и в соседнем Чаде находится уже 2 миллиона человек. Около 200 тысяч убитых. Насилие над женщинами стало орудием в этой чистке теперь уже точно по этнической принадлежности. Чтобы понять, что происходит в этой провинции, я позвонила в Дарфур представителю гуманитарной организации Oxfam Алану Макдоналду. Какова ситуация сейчас?
Ситуация отчаянная. Лучше не стало совсем. Особенно с середины прошлого года, когда было подписано мирное соглашение между отдельными группировками. После этого стало намного хуже. Нападения на гражданское население приняли регулярный характер. Десятки тысяч людей ежемесячно изгоняются из домов и деревень. Более того, участились нападения на работников гуманитарных организаций. А это ограничивает наши возможности добраться до тех людей, которым нужна помощь. Сейчас нам даже труднее работать, чем в то время, когда официально еще продолжался вооруженный конфликт.
Поясню слова Алана Макдоналда. Соглашение с правительством подписали не все фракции в Дарфуре. В результате те, кто подписал, теперь вместе с проправительственной вооруженной группировкой Джанджавид нападают на районы под контролем групп, не участвующих в мирном процессе. Те, соответственно, идут на ответные действия. Люди находятся в лагерях беженцев уже почти 4 года. Лагеря превратились в своеобразные города на окраинах городов. Распространение эпидемии в целом удалось предотвратить, во многом благодаря усилиям все той же организации Oxfam, поставляющей в лагеря воду. Чего не хватает людям сейчас в первую очередь?
Условия жизни в лагерях в последнее время улучшились. Как вы заметили, конфликт продолжается уже почти 4 года. Это сейчас самая крупная гуманитарная операция в мире. Так что гуманитарным агентствам удалось стабилизировать ситуацию в лагерях. В том, что касается продовольствия, уровень недоедания уже не катастрофический, инфекционных заболеваний, нет эпидемии холеры или малярии. Самая острая проблема сейчас заключается в том, что из-за нападений на гуманитарных работников и постоянных вооруженных столкновений нам становится все сложнее работать. А это в ближайшем будущем скажется и на людях в беженских лагерях, и на тех, кто живет в сельских районах вне лагерей. Мы уже сейчас практически не можем передвигаться по дорогам. Основная часть помощи доставляется вертолетами. Если так будет продолжаться, то вся гуманитарная операция здесь может просто развалиться. Это обернется катастрофой для всех, в том числе для людей в лагерях беженцев.
Ваши оценки, где сейчас сосредоточена основная масса нуждающихся в помощи? В лагерях, на дорогах в провинции, в деревнях, где они живут в заперти, не имея возможности возделывать поля и выйти за пределы своих поселений?
Огромное количество людей живут сейчас в лагерях, более 2 миллионов человек. Но приблизительно столько же по-прежнему находятся в своих деревнях. И, как вы заметили, у них нет возможности вести хозяйство, выращивать хоть скудное пропитание. Делать сейчас какие-то подсчеты трудно. Мы не можем перемещаться по провинции. Мы даже не можем себе представить реальные потребности людей, запертых в этих деревнях. Мы опасаемся, что огромное количество людей просто не в состоянии добраться до лагерей и скрываются в горах и лесах. И невозможно сейчас выяснить, что с ними происходит.
Вы снабдили питьевой водой и системой канализации беженские лагеря. До того, как начались нынешние столкновения, вам удалось установить подобные системы хоть в каких-то частях страны?
Да, в некоторых районах. Нам, например, удалось добраться до нескольких деревень в северном и западном Дарфуре. Жизнь в этих деревнях, нужды людей там не отличаются от жизни в лагерях. Им также нужна вода и канализация, системы очистки воды. К сожалению, большая часть территории провинции для нас недоступна. Мы не можем туда проникнуть.
Алан Макдоналд, представитель гуманитарной организации Oxfam, по телефону из суданской провинции Дарфур. В конце прошлого месяца Международный уголовный суд в Гааге предъявил обвинение в военных преступлениях 2 официальным лицам в Судане. Первый – министр Ахмед Харун, который сейчас отвечает за гуманитарную помощь провинции, а в 2003-2004 годах отвечал за состояние дел в провинции и часто ее посещал. Второй – глава вооруженной группы Джанджавид Али Кушайб. Правительство в Хартуме сразу же отреагировало, что никакой суд в Гааге не вправе судить суданских граждан. Что неправда, поскольку суд имеет право действовать, если на то есть санкция Совета Безопасности ООН, а она в данном случае есть. И вот теперь миссия, которая должна была расследовать обстоятельства конфликта в Дарфуре, пришла к заключению, что правительство само повинно. Останется ли этот доклад миссии тоже просто бумагой? Звонок в Женеву главе отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch Пегги Хикс.
Мы всячески поддерживали работу этой миссии. По-моему, они проделали блестящую работу, особенно в части рекомендаций Совету по правам человека, как он должен действовать. Мы очень надеемся сейчас, что Совет начнет действовать в соответствии с этими рекомендациями.
Но способен ли Совет на самом деле что-то предпринять в ближайшее время? Ведь это совсем новый орган ООН.
Сложно сказать. Да, вы правильно отметили, что это новый орган, и он только начинает вырабатывать свои методы рассмотрения проблем, определять свои инструменты воздействия на страны. За кулисами здесь, в Женеве, я слышала, что члены Совета все еще переваривают доклад. Так что неясно, есть ли у Совета возможности и желание работать над этой проблемой. Мы пока надеемся, что хоть какое-то действие будет предпринято, а потом уже будем говорить, достаточно ли оно жесткое.
И какое действие имеется в виду? Дайте, пожалуйста, пример.
Просто заявив, что Совет относится к этой проблеме серьезно и оставляет ее в повестке дня, Совет уже окажет давление на правительство Судана с тем, чтобы оно сотрудничало с международным сообществом и делало то, что должно делать. делать. Мы бы хотели, например, чтобы Совет призвал правительство в Хартуме сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге, поскольку большинство государств, представленных здесь, поставили свою подпись под статутом Международного суда, то это было бы своевременным и правильным шагом со стороны Совета.
Я как раз хотела спросить, как этот доклад может повлиять на работу уголовного суда в Гааге?
Даже простой призыв к правительству Судана сотрудничать с Международным уголовным судом – это, как я сказала, уже давление. Конечно, с таким призывом обращались уже и генеральный секретарь, и Совет Безопасности ООН. Но призвать к сотрудничеству – это самое малое, что может сделать главный орган ООН, отвечающий за права человека. И мы надеемся, что это будет иметь воздействие.
Глава миссии, расследовавшей ситуацию в Судане, Джоди Уильямс, призвала оказать на Судан такое же давление, какое международное сообщество в свое время оказало на режим апартеида в Южной Африке. Санкции международного сообщества тогда были настолько сильны, что правительство этой страны в результате пало. По вашему мнению, нечто подобное возможно в нынешних условиях?
Я бы не стала сравнивать эти ситуации, но мне кажется, что прицельные санкции против Судана возымели бы успех, и мы неоднократно призывали ООН воспользоваться этим механизмом. Можно было бы ввести визовый режим для лиц, причастных к политике в Дарфуре, можно было бы наложить арест на их счета. Так что да, мы хотели бы, чтобы международное сообщество вело хотя бы какой-то вид санкций, чтобы правительство в Судане начало воспринимать эту проблему серьезно, взяло под контроль Джанжавид и защитило людей в Дарфуре.
Пегги Хикс, глава отделения правозащитной организации Human Rights Watch в Женеве. Пока же Объединенные Нации и президент Судана Омар Аль-Башир обмениваются письмами. В конце января генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун послал в Хартум письмо, в котором изложил планы относительно размещения миротворцев. В ответ президент Судана в понедельник написал, что собирается ограничить передвижение миротворцев в Дарфуре, запретив международной полиции вступать на территории под контролем правительства. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Первый президент независимой Хорватии Франя Туджман умер 8 лет назад, в декабре 1999-го. Первый президент Сербии Слободан Милошевич ровно год назад. Милошевич умер от инфаркта в тюремной камере Гаагского трибунала. Трибунал готовил обвинения против Туджмана за военные преступления, совершенные хорватами в Боснии, и против хорватских сербов. Но его тяжелая длительная болезнь, рак, а потом смерть, охранили Туджмана от ответственности перед Международным судом. Хорватия и Сербия воевали между собой, однако утверждают, что Туджман до конца своей жизни верил Милошевичу. Какими помнят Сербия и Хорватия своих лидеров военных времен, которые в 90-х годах определили путь своих государств? Рассказывает Ая Куге.
На первую годовщину смерти Слободана Милошевича, минувшие выходные, к его могиле во дворе семейного дома в родном городе Пожаревац съехались 1500 человек из всей Сербии. Большинство в организованном порядке. В одном из крупнейших залов Белграда Социалистическая партия Сербии провела торжественное собрание, посвященное памяти Милошевича. Первый раз за этот год за смерть бывшего лидера о нем снова заговорили. До сих пор он казался всеми забытым. Насколько и как люди помнят Милошевича? Мы говорим на эту тему с профессором факультета политических наук Белградского университета Чедомиром Чупичем.
На разные начины овде люди памтят Слободана Милошевича.
Люди помнят Слободана Милошевича по-разному. С одной стороны, это чувство его соратников, тех, кто глубоко идеологически был за него или симпатизировал его взглядом, но их число сильно упало. Это показали и выборы. Социалистическая партия Милошевича, которая долгое время оставалась мощной и влиятельной силой, на парламентских выборах теперь с трудом преодолевает 5-процентный барьер. С другой стороны, в повседневной жизни Милошевич у нас почти забыт, даже среди своих сторонников. Исключения составляют моменты, когда ситуация приобретает пропагандистское измерение, как это было на годовщину его смерти. С каждым днем он все больше и больше уходит из памяти людей.
Помнят и воспоминают ли хорваты своего первого президента Франю Туджмана? Второй наш собеседник из Хорватии, Жарко Пуховский, профессор философского факультета университета в Загребе.
Имя Туджмана сегодня в Хорватии на самом деле очень редко всплывает в разговорах. Лишь в тех случаях, когда отмечается какая-нибудь знаменательная дата. Он остается своего рода ритуальным центром. Есть люди, которые прямо-таки поклоняются ему. У Туджмана не было идеологии, он просто был первым президентом государства. Но на нем лежит ответственность за многие злодеяния, которые это государство совершило, хотя кому-то это кажется неважным. В Хорватии случилась интересная вещь. Партия Туджмана, Хорватское демократическое сообщество, ХДС, отвернулась от Туджмана после его смерти. Нынешние лидеры ХДС это публично не признают, но партийное руководство в большей мере отвергает само существо политики Туджмана.
Социалистическая партия Сербии, основателем и лидером которой был Слободан Милошевич, теперь имеет новое руководство, которое, кажется, тоже не собирается следовать по пути Милошевича. В ходе недавней предвыборной кампании социалисты крайне редко вспоминали имя Слободана Милошевича. Профессор Чупич.
По-моему, руководство социалистической партии уже отреклось от него, но их риторика осталась прежней из-за рядовых социалистов, особенно из-за пожилых членов. Из-за них было бы опасно вдруг резко начать критиковать Милошевича.
Помнится, какой влиятельной в 90-х годах во время режима Слободана Милошевича была его семья. Сохранили ли члены семьи влияние в Сербии сейчас?
Ни на граждан, даже на сторонников бывшего вождя у них влияния больше нет. Однако у них есть другого рода влияние через людей, которые благодаря их помощи ненормально быстро разбогатели. По моим наблюдениям, эта связь существует по сей день. Есть люди, которые приобрели огромное богатство в Сербии времен Милошевича, когда остальные жили трагически бедно. Задумайтесь, есть у нас близкий к нему бизнесмен, который находится в списке тысячи самых богатых людей мира. А население Сербии всего 8 миллионов человек с территории, которая выглядит как точка на карте планеты 6,5 миллиардами людей. Вот такие сербы в неоплатном долгу перед семьей Милошевича. К сожалению, семья Милошевичей живет в России, и некому у них об этом спросить. Вдова Мирена Маркович находится в розыске. Ордер на ее арест выдал суд Сербии. Но Россия, и мне это кажется невероятным, не выдает ее и тем самым не выполняет свои международные обязательства как член Интерпола.
Профессор Пуховский Загреб считает, что ранее также мощная семья президента Хорватии Туджмана потеряла свое влияние после его смерти.
Никакого реального влияния его семья не имеет. Старший сын Туджмана, Мирослав, пытался построить политическую карьеру, но это окончилось неудачей. У младшего сына была фирма, но она обанкротилась. Фирма дочери также объявлена банкротом, и теперь дочь отвечает перед судом. Вдова Туджмана руководила своим фондом помощи детям и хорватской культуре, но деятельность фонда прекратилась. Они иногда появляются в скандальных заметках в прессе, но политического влияния у них нет никакого.
Профессор Чупич, в связи с годовщиной смерти Слободана Милошевича, сербское общество активно обсуждало вопрос о его политическом наследии.
Наследие Милошевича – наследие диктатора. Я его диктатуру называю управляемой диктатурой. Это комбинация обычной тоталитарной диктатуры с управлением над теми областями, которые важнее и выгоднее всего. Например, при Милошевиче была страшная инфляция, которая все и всех уничтожила, только отдельные люди разбогатели. Наследие Милошевича в появлении этих богатств и, следовательно, в том, как проходила приватизация для его людей с помощью этих денег. Новым властям не удалось прервать эту наследственность. Прежде всего, их вина состоит в том, что они оставили те партии, которые нанесли стране огромный ущерб. Я имею в виду социалистическую и радикальную партию. Наследие Милошевича – это и наследие военных преступлений. С этой политикой в Сербии еще не покончено. Многие лидеры тех времен имеют влияние, кто формально, а кто и неформально, через деньги и мощные связи. Тайная полиция Милошевича не распущена. У нас проблемы с прокуратурой и судами. Там сидят люди из его времени. Эти нерешенные проблемы тормозят развитие Сербии. Многие люди, которые нанесли огромное зло государственным интересам Сербии, должны были пройти через люстрацию. И только тогда бы наследие Милошевича было сведено к минимуму.
Милошевич правил более 10 лет, до 2000 года, определив путь из сегодняшней Сербии. Теперь, когда международное сообщество решает вопрос будущего статуса Косово, оно не скрывает, что этот край может стать независимым именно потому, что из-за преследований косовских албанцев и войны с НАТО, которую Милошевич проиграл, Сербия сама потеряла Косово.
Милошевич определил будущее Сербии в крайне негативном смысле. Сербия во главе с Милошевичем понесла серьезные потери, потерпела поражение, потеряла все то, что имела во времена существования Югославии. Власти вели нереалистическую политику, политику войн, каждая из которых была проиграна. Милошевич определил и будущее Косово вне Сербии, ведь он проиграл войну с НАТО и подписал капитуляцию в Куманово. И вот тогда Сербия потеряла Косово. Мне жаль только, что наши нынешние политики этого не поняли и по сей день несут на себе этот груз.
9 лет Франьо Туджман был лидером Хорватии. Раньше многие хорваты считали его отцом нации. А как теперь? Профессор Жарко Пуховски.
Туджман определил будущее Хорватии как первый президент хорватского государства, как человек с жизненной и политической позицией, которого связано создание этого государства. Проблема появляется лишь тогда, когда задаешь вопрос, какой ценой, сколько человеческих жизней уничтожено. Если следовать коллективистской и националистической логике, что можно пожертвовать частью ради сохранения целого и особенно пожертвовать в интересах нашего целого врагом, тогда не о чем спорить. Но если согласиться с индивидуалистским подходом, тогда цена настолько огромна, что бросает густую тень, под которой положительное в политике Туджмана едва различимо.
Заметно, что Хорватия в последнее время энергично пытается разорвать многие связи с наследием Туджмана. Руководство страны утверждает, что она на себе взяла роль локомотива, который стремится тянуть за собой к европейской интеграции остальные республики бывшей Югославии.
Наследие Туджмана присутствует в Хорватии прежде всего благодаря тому, что существует хорватское государство. Для многих людей это само по себе огромная ценность. Однако для некоторых из нас это не такое большое достижение до тех пор, пока можно вести серьезные споры о качестве государства. А если говорить о качестве этого государства, о его демократичности, о соблюдении прав человека, тогда, по моему мнению, ответ один. Чем Хорватия лучше, тем мне меньше Туджмана. Чем Хорватия хуже, чем она более отсталая, тем мне больше Туджмана.
Можно добавить также, чем меньше Милошевича в Сербии, тем она становится лучше и демократичнее. Мы говорили с двумя профессорами из Белграда и Загреба, Чедомиром Чупичем и Жарко Пуховским.
С политологами из Белграда и Загреба беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе французский ответ Гуглу. Был ли нацистом голландский принц Бернард? Музей современного искусства в Варшаве. Должен ли он быть памятником архитектуры? Русский европеец Михаил Левидов. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центризбиркома России с конца 90-х годов, покидает этот пост. Его имя отсутствует в новом списке членов ЦИК, обнародованном сегодня. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Как говорится в заявлении комитета, заключенные в этой республике продолжают подвергаться пыткам и жестокому обращению. Парламент Грузии во вторник единогласно принял декларацию о стремлении страны вступить в НАТО. Документ не имеет силы закона. В нем говорится, что эта организация является единственным возможным гарантом стабильности и территориальной целостности Грузии. Президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Италию, встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. Основная тема переговоров в Ватикане – перспектива взаимоотношений между Русской Православной и Римско-католической Церковью. Европейскому Союзу не удалось убедить Россию снять запрет на поставки мяса из Польши. Эмбарго было введено в ноябре позапрошлого года из-за несоответствия польской мясной продукции санитарным нормам. Варшава в ответ заблокировала переговоры о новом соглашении о партнерстве между Россией и ЕС. В Приднестровье убит председатель Тираспольского отделения Патриотической партии Виктор Неумоин. Пророссийская Патриотическая партия Приднестровья добивается признания независимости Тирасполя. Возглавляет ее Олег Смирнов, сын президента непризнанной республики Игоря Смирнова. Российские банки, действующие в Абхазии, могут быть внесены в международный черный список, предупредил министр Грузии по координации реформ Каха Бендукидзе. В Эритрее сегодня освобождены четверо британцев и француз, похищенные на севере Эфиопии 1 марта.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Парламент Грузии принимает меморандум о поддержке вступления страны в НАТО. Что думают соседи по Южному Кавказу? И истоки детского насилия и жестокости в России. В понедельник парламент Грузии 160 голосами «за», то есть единогласно, принял декларацию о полном и срочном вступлении Грузии в НАТО. К декларации прилагается меморандум политических сил, под которым поставили свои подписи лидеры всех парламентских фракций и все политические партии, представленные в высшем законодательном органе страны. Теме «Грузия в НАТО» посвящен круглый стол трех редакций «Радио Свобода» «Кавказский перекресток». В нем принимают участие из Еревана бывший министр иностранных дел Армении, глава оппозиционного движения «Гражданское неповиновение» Александр Арзуманян, из Тбилиси бывший министр иностранных дел Грузии, ныне директор Центра стратегических исследований Иракли Минагришвили, из Баку бывший помощник президента Азербайджана Гейдара Алиева, глава Азербайджанского общественного форума Эльдар Намазов. Беседу ведет Андрей Бабицкий.
Мой первый вопрос к Ираклию Минагришвили, бывшему министру иностранных дел. Мюнхен стал вехой не только для России, очень серьезно, он стал рубежным событием и для Грузии. Я напомню, что генеральный секретарь НАТО заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в 2009 году он хочет видеть больше стран в этой организации. Он хочет, чтобы Сербия продолжила свой твердый путь в НАТО. И также он желает, чтобы все уважали и ценили стремление Грузии и Украины стать членами. Вот это точная цитата, но я ее не прочитываю так, как ее прочитал президент Саакашвили, который заявил, что в 2009 году Грузия станет членом НАТО и сослался как раз вот на это заявление.
То, что было заявлено в Мюнхене, безусловно, был определенным шагом к цели для грузин. Я считаю, что, можно сказать, точная дата не столь важна тут. Важнее само движение, потому что это процесс реформирования нашего общества, это процесс становления нашего государства.
Мой вопрос Эльдару Намазову. Геополитический контур региона меняется. Сегодня очень многие говорят о том, что мюнхенская речь Владимира Путина, который заявил, что расширение НАТО не создает прочной базы для безопасности, знаменует собой начало новой холодной войны. И, наверное, перед соседями Грузии встает вопрос, в фарватере какого движения они будут двигаться.
В Азербайджане и власть, и оппозиция говорят о том, что наш стратегический курс – это евроинтеграция, интеграция Азербайджана в евроатлантическое пространство. Об этом громко заявляется, но скорость этой интеграции, конечно, намного меньше, чем, допустим, скорость, с которой идет Грузия. И этому есть два, наверное, весомых объяснения. Первое – это все-таки немножко разная ситуация в региональном плане. В Грузии есть четыре соседа, но Турция сухопутный сосед, который тоже член НАТО, Азербайджан, с которым у Грузии стратегическое партнерство, с Арменией нормальные отношения, и только один из четырех соседей Россия болезненно воспринимает принятое Грузии решение об интеграции вступления в НАТО. В Азербайджане из четырех наших соседей, с которыми мы имеем границы, Иран, значит, категорически, наверное, против, все это понимают. Россия это болезненно воспринимает. С Арменией у нас военный конфликт до сих пор не урегулированный. И только Грузия, наверное, бы приветствовала, если бы Азербайджан тоже более ускоренными темпами интегрировался в НАТО. Но тут мешает этому процессу еще второе обстоятельство. Это то, что в отличие от Грузии, в Азербайджане практически не идут демократические реформы. Контроль над армией со стороны общества, свобода независимой прессы, свободные выборы и так далее. Азербайджан сильно запаздывает.
Ереван, Александр Разуманян. Армения – один из последних безусловных союзников России. Действительно ли болезненная реакция России на расширение НАТО оправданной?
Россия сама как бы вытолкнула Грузию в объятия НАТО. Политика России по отношению к Грузии в последние несколько лет подготовила вот почву саму для ускорения процесса интегрирования. Конечно, для Армении было бы желательно, чтобы все три республики Южного Кавказа были интегрированы в одну единую структуру безопасности. Это логично. Но мы в парадоксальной ситуации находимся. Армения, кстати, свои двусторонние отношения с НАТО ведет довольно интенсивно. Подписаны основополагающие документы. Армения участвует в миротворческих операциях в Ираке и в Косово, сотрудничает с НАТО. Но, с другой стороны, вот вы отметили, что Армения является как бы безусловным союзником России и находится в сильной зависимости от России. В этом плане нынешние власти, я имею в виду, этому способствует их нелегитимность. Нынешние власти связывают возможность своего воспроизводства только путем сохранения добрых отношений с Россией. Вот это мешает тому, чтобы власти могли бы исходить в своих оценках из интересов Республики Армения, а не из интересов самой власти.
Тбилиси. Россия чем-то сможет ответить, если действительно вот это реальное движение будет ускорено? Все-таки 2 года, оставшиеся до, ну, скажем так, условной даты, которая прозвучала. Что вы думаете, Россия что-то может противопоставить вот этому стремлению Грузии и вообще как-то блокировать процесс?
Реально это сделать невозможно. Хотя можно какими-то способами постараться замедлить процесс. Но окончательный выбор за грузинским народом. Этот выбор сделан, он притворяется в жизнь достаточно настойчиво, и это произойдет. Безусловно, есть определенные чувствительные позиции. В первую очередь это конфликтные регионы Грузии. По меньшей мере, ведущая часть российского политического истеблишмента рассматривает эти конфликты именно как рычаг воздействия на грузинскую внешнюю политику и как на возможность заставить Грузию изменить свое стратегическое решение.
Баку, Ильдар Намазов. Вы сказали о том, что есть проблемы с соответствием Азербайджана тем критериям, которые сегодня приняты демократическим миром. Ведь эта вилка будет увеличиваться, да, между, скажем, тем стремлением к евроинтеграции, о которой вы говорили, и несовершенством политической системы. И рано или поздно она придет к тому, что придется все-таки выбирать, либо продолжать движение в том направлении, либо сменить курс. А президент Алиев не кажется человеком, который скоро уйдет по каким-то давлениям внешним или внутренним? Есть ощущение, что он пришел на долгие годы.
Конечно, рано или поздно надо будет определяться. Если внутри Азербайджана не будут проводиться демократические реформы, то громко заявленный европейский выбор властей, он, конечно, повиснет в воздухе. Я бы хотел еще добавить по поводу вот ситуации с конфликтами, потому что это касается и Азербайджана. Азербайджана тоже есть карабахский конфликт, и это тоже оказывает свое влияние на процесс евроинтеграции. Я недавно был в Брюсселе, я был в штаб-квартире НАТО, заметил там интересную одну особенность. Если несколько лет назад официальные лица НАТО, эксперты НАТО, говорили о том, что страны с существующими конфликтами не подходят под стандарты, их не могут принять в НАТО. Сейчас как бы тон немножко изменился. Сейчас то, что я услышал в Брюсселе, что если страна сделала все для урегулирования конфликтов, и не по ее вине этот конфликт продолжается, то это не должно служить препятствием для вступления в НАТО.
Александр Разуманян, Ереван. Если все-таки Армения продолжит вот этот курс на сближение с Россией, а Россия явно совершенно ухудшает свои отношения с НАТО.
Сейчас Армения является вассалом России. И очень озадачивает нас возможность использования Армении для решения каких-либо проблем с другими государствами региона. Чему свидетелями мы были, когда российско-грузинские отношения осложнялись. Разные эмиссары из России приезжали, говорили о том, что Армения форпост России, должна сделать выбор, с кем она, с Грузией или с Россией. Это очень опасная постановка вопроса. То есть мы хотим, чтобы у нас были партнерские отношения с Россией. Россией. У нас вековые отношения с этой страной. Но у нас есть несколько десятков веков добрососедских отношений и с Грузией, с которой мы тоже намереваемся иметь партнерские отношения на многие годы вперед.
Ираклий, скажите, а вот зачем, собственно говоря, Грузии понадобилось НАТО? Страна собирается с кем-то воевать. В чем необходимость вот этого движения?
Формулировка самого вопроса, можно сказать, она процитирована, не ваша. Потому что она в буквальном смысле из лексикона прошлых десятилетий. Вы прекрасно знаете, что НАТО как раз не является агрессивным альянсом и альянсом против кого-то. А что касается Грузии, то все, что происходит в нашей внешней политике, оно основано на объективных предпосылках и на тех законах, на которых сегодняшнее мироустройство, можно сказать, основано. Грузия маленькая страна, она не может обеспечить стабильность в одиночку. Она находится в достаточно турбулентной части мира. Турбулентность, она, можно сказать, на постсоветском пространстве, если где-то и проявилась в максимальной мере, это Кавказ. Посмотрите, северный, южный Кавказ, во что превратилась эта часть света. Главное то, что формирование нашей государственности, оно должно протекать по каким-то принципам и в рамках сотрудничества той структуры, которая соответствует нашим принципам и нашим пониманиям будущего Грузии.
Вопрос Ильдару Намазову. Ильдар, ну, евроинтеграция – это понятно. Понятно вступление в общие какие-то гуманитарные организации. Но НАТО – это все-таки военный альянс. Зачем?
Наш регион в целом. Это белое пятно в системе региональной безопасности. Ни одна военно-политическая международная организация в настоящее время не дает определенной гарантии безопасности, не является зонтиком для этого региона. Только одна страна, Армения, является членом ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности в рамках СНГ. Грузия и Азербайджан, военные организации, там не принимают участие. Договор об ограничении по обычным вооружениям в нашем регионе практически не действует. В результате этих конфликтов давным-давно появились серые зоны, в которых прячется огромное количество оружия и так далее. То есть этот важный регион, очень чувствительный регион, вообще оказался без военно-политического зонтика, который покрывал бы весь регион. Поэтому двигаться в какую-то сторону надо. Но НАТО – это сообщество демократических государств.
В круглом столе «Кавказский перекресток» участвовали из Тбилиси бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили, из Еревана бывший министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян, из Баку бывший помощник президента Азербайджана Гидар Алиева, Эльдар Намазов. Беседу вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Гуманитарная организация «Ребенок войны» в конце прошлого года провела исследование среди детей на юге Ирака. Последствия конфликта выглядят удручающе. Дети не только становятся жертвами самых различных, включая сексуальных, преступлений. Они сами становятся агрессивными, вступают в ряды вооруженных групп, сами совершают преступления. Мы расскажем об этом в программе «Время и мир» в течение этого месяца. Детское насилие в Ираке – следствие посттравматического синдрома, который они несут в себе. Но вот статистика показывает, что и в спокойной России случаи детской жестокости в последнее время участились, и психологи предсказывают дальнейший рост. В чем истоки этой жестокости и каковы пути борьбы с ней? Я передаю микрофон Татьяне Вольцкой.
Одноклассники пытают и избивают одноклассников. По Ульяновску бродят банды подростков, забивающих железными прутьями то юношу, то мужчину. Девочки зверски издеваются над подругой, позавидовав ее наряду или косметике. В прошлом году в Брянской области старшеклассники убили 22-летнюю студентку, зашедшую к ним в гости. Минувшим летом 16-летний подросток расстрелял из карабина, потом добил вручную семью омского журналиста, мужчину, женщину и двоих маленьких детей, только чтобы покататься на их иномарке. Сообщений о таких происшествиях становится все больше. С одной стороны, милицейские сводки рапортуют об уменьшению подростковой преступности, с другой – тяжкие преступления, совершенные с особой жестокостью, год от года молодеют. Многих малолетних душегубов спасает от наказания только возраст. Даже за убийство ребенок будет отвечать по закону только с 14 лет. Школьные педагоги и психологи сходятся во мнении, что их подопечные с каждым годом становятся все более жестокими и злыми. Одной из причин называют жестокие фильмы, компьютерные игры и интернет. Кто-то подсчитал, что до 14 лет ребенок только по телевизору видит больше 150 тысяч сцен насилия. Особенно тревожно, что в последнее время все чаще слышно о зверствах, совершаемых девочками. Именно поэтому я решила поговорить с директором социально-реабилитационного центра для девочек «Малоухтинский дом трудолюбия» Галиной Волковой.
Наш центр принимает без отсева всех девочек, которые нуждаются в нашей помощи. И в последнее время очень большой процент девочек, которые сами перенесли жестокое обращение в семье или сами стали насильниками, в частности, убийцами. И только одна из них была осуждена. Там было групповое убийство подруги, которая пошла в магазин со 100 рублями и не принесла сдачу. И вот вся эта компания ее била, пока не убили ее насмерть. Мы вообще живем в жестоком обществе. Может быть, даже на сегодняшний день, после Уганды, может, мы на втором месте стоим по жестокости. Это дети, которые выросли в семьях, где они не видели ни ласки, ни любви и подвергались сами насилию. Дети, которые были жертвами насилия, чаще всего потом становятся насильниками. Известно, что маньяки и монстры – это люди, которые в детстве претерпели сексуальное, физическое насилие. У нас большие требования к персоналу, чтобы на девочек не повышался голод, чтобы все кризисные ситуации разрешались спокойно. Хотя, конечно, углядеть за всем невозможно. И бывают у девочек выяснения довольно-таки жесткие. Причем так из ерунды. Взяла помаду, не поделили мальчика. Мальчик сначала за одной ухаживал, теперь коробку конфет другой подарил. И это может быть причиной довольно-таки жестких разборок и могут быть даже драки. Они же у нас не круглые сутки находятся. Они ходят в школу, они гуляют. Поэтому часть каких-то разборок, она может проходить так, что мы потом узнаем только через какое-то время. Но все психологи и педагоги все нацелены на то, чтобы каждый этот случай персонально разбирать и персонально, так сказать, девочке объяснять и добиваться все-таки у нее обратной связи, чтобы она понимала, что это не самый лучший путь в жизни насилием отвечать на какие-то свои недовольства или даже на насилие. Ну, а, конечно, эти крайние случаи, вот убийство, которое совершила девочка, которая некоторое время была в нашем центре, то, конечно, это страшная вещь. Была подруга забита ногами и железными предметами, множественные раны. Девочка была осуждена, находится сейчас в колонии, но мы прекрасно понимаем, что эти дети от нас выйдут, и они будут таким же образом потом разбираться в другой жизни. Если мы все-таки за ними следим, то когда они выходят от нас, или когда им становится 18 лет, они вообще просто уже неинтересны государству, то тогда, конечно, накопленная агрессия, вот это непонимание, каким образом надо добиваться того, что ты хочешь, приведет к тому, что насилие еще только увеличится. Детский беспредел, он гораздо более серьезен, чем взрослый. Именно дети бьют, убивают, забивают самыми такими изощренными и бессмысленными путями. Это, так сказать, брошенные дети, которых бросают опекуны по несколько раз. У нас сейчас есть девочка, которая несколько опекунов прошла. И, конечно, вот эта вся горечь, обида, неверие взрослым, ненависть ко взрослому миру. Она действительно кончила английскую школу, она действительно немножко отличается от других детей. Почему ее бросают? Почему не хотят, чтобы она жила в семье? Безусловно, это тоже выльется когда-нибудь в какую-то подобную ситуацию.
Очень трудно ведь, наверное, разговаривать с такими детьми, чтобы у них в глазах какое-то понимание засветилось.
Бывают такие изменения в детях, и даже, я бы сказала, меняются на 180 градусов. Если ты сумеешь приоткрыть ее сердце, открывая свое сердце, если она тебя поверит или полюбит тебя, скажем, есть дети, которые, я знаю, меня просто любят, то я знаю, что уже ничего плохого они не сделают, потому что уже открывается этот канал, когда они слышат, что ему говорят.
Наверное, именно это имела в виду Элла Панфилова, руководитель Совета по правам человека при президенте России, когда в одном из своих интервью сказала о детях. Они все более жестокие. Это ответная реакция на ту агрессивную среду, что создали мы, взрослые. Значит, мы несем за это ответственность. Конец цитаты. Как и за то, что многие дети сегодня вообще не понимают, что такое нельзя, говорит Галина Волкова.
Значит, пришли ремонтировать проводку. Молодые два человека очень долго не работали. Две девушки, которые до этого вели довольно-таки длительную, свободную сексуальную жизнь. Ну, они что-то с ними переговаривались. Воспитатель, когда уже почувствовал, что дети там начали частично себя что-то эти две девочки снимать. Воспитатель, значит, как-то пытался их изолировать от этих мужчин. Ну что, девочки взяли, сломали дверь нашего изолятора. Когда вот на пути стоит что-то, что им хочется, а кто-то преградой стоит, а до этого не было, и вдруг какой-то воспитатель или психолог говорит: знаешь, в твоем возрасте надо в школу ходить. Вместо того, чтобы каждый день менять цвет волос, лучше стихи учить. Она, конечно, этого не понимает, потому что ни мама, ни кто-то, кто был рядом, не донесли до нее таких простых человеческих истин. У них, понимаете, что? Я хочу, и мне все должны.
И это тоже становится причиной жестокости.
Безусловно. Они очень бывают жестоки со своими родителями. Я просто вижу, что мама приходит, которые не могли справиться. Мама, допустим, с Украины, приехала сюда, нашла мужчину, который ее взял к себе в квартиру, взял эту девочку. 6 лет он ее воспитывал. Они жили очень хорошо. И потом, когда она стала подростком, стала гулять, естественно, что отчим как-то встал против этого. И она, значит, матери стала говорить, что либо я, либо он. Кто тебе дороже? И уходила, специально скрывала, чтобы мать страдала, чтобы мать плакала.
Мне кажется, что ведь тоже все-таки что-то в этой семье было не так. Значит, мама все-таки не уделяла, наверное, ей внимания, если девочка с ней так жестоко обращается.
Я знаю случаи, когда и в хороших семьях есть такие отдельные случаи, но я сейчас не о них говорю. Конечно, как правило, все-таки в таких семьях нравственность как-то учит и ребенка как-то отслеживает. Ту семью, о которой мы говорим, мама занималась больше своей личной жизнью, она считала, что она покормит, купит подарок, купит платье, этого достаточно. И вообще, я хочу сказать, современные родители откупаются от детей, отдают деньги, покупают какие-то вещи и считают, что все, на этом функция материнства, отцовства закончена. А когда уже они спохватываются, что ребенок просто уже неуправляемый, вот тогда они начинают... Мама тоже не так воспитана, как надо. Ведь надо самому иметь нравственные понятия и какой-то кодекс чести. Вообще понимать, прежде чем заводишь ребенка, для чего ты его заводишь? Ты заводишь себе куклу или того, кто тебе подаст стакан воды в старости, или ты хочешь воспитать личность, которая дальше тебя пойдет. От того, что мы ставим, да, какая у нас мотивация, от этого и методы, и инструментарий воспитания, он разный. Если мне нужна кукла, и у нас есть такие девочки, просто принцесса, вот приносит фотографию, миллионеры, родители, все фотографии, она с короной, принцессы. Сейчас девочка сошлась с мальчиком, не хочет с ними жить, потому что, естественно, мама что-то требует, школу там, а девочке хочется вольной жизни, но девочка одета так, модели наши на подиуме доходят, как ходит эта девочка ежедневно. Действительно создали себе принцессу-куклу, а не создали личность человека.
Детская жестокость идет из семьи, убежден детский психолог Андрей Жуков.
Если родители относились к ребенку жестоко, били его, то ребенок соответствующим образом ведет себя и со сверстниками. То есть это очень явно видно, когда ребенок говорит, что вот меня бьют родители. Нам очень часто поступают дети в больницу из таких семей именно с той проблемой, то есть их изымают из семьи, потому что родители избивают ребенка. Ну, они еще ведут асоциальный образ жизни, естественно, наверняка злоупотребляют алкоголем. Этот ребенок рассказывает, что вот меня бьют родители в течение многих лет. И наблюдая за поведением ребенка, можно сказать, что он ведет себя так же. То есть он тоже бьет детей. Он хочет получить что-то от них с помощью жестокости, с помощью физической силы. Модель поведения у него заимствована из его семьи. То есть что он видел на протяжении своей жизни, то он и воспроизвел.
Но ведь далеко не всегда жестокость проявляют дети из вот так называемых неблагополучных семей. Она не обязательно физическая, она же бывает и моральная, какие-то издевательства, травля в классе какого-нибудь одного человека. Она же бывает со стороны детей внешне вполне благополучных.
Да, с одной стороны, здесь может быть такая ситуация, что ребенок видит в мире по телевизору. Все войны, терроризм, боевики всевозможные. Везде показывается агрессия, сила, убийство.
Такая установка на то, что именно жестокое интересно, да?
У детей именно к этому есть интерес. Все игры компьютерные. Нужно кого-то убить, тогда ты выиграешь. Если он не играет в игру, то он уже ой, а не такой. Все дети тянутся в группу, то есть они хотят быть одинаковыми, похожими на своих сверстников. Они видят какое общество, и они это копируют. Если говорить о конкретном примере, да, то я помню, одна девочка, я не помню, сколько ей лет было, около 10, наверное, может быть, 12. Она из многодетной семьи, семья достаточно была неблагополучна, у мамы было много мужчин. И вот эта девочка, я помню, пыталась утопить свою младшую сестру, видимо, из ревности. Вот, то есть все должно начинаться, наверное, с родителей.
Детская жестокость – проблема не только российская. С ней в той или иной мере сталкиваются во всем мире. Как эта проблема выглядит в Германии, об этом наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Большую дискуссию вызвал недавний случай в Берлине, где учителя одной школы просили руководство города о ее закрытии, так как у них не было больше сил выдерживать постоянное давление и хулиганство со стороны школьников. Отвечая на замечание, что жестокость явно растет у детей из мигрантской среды, психолог по образованию, директор берлинской детской тюрьмы Мохаммед Аккад сказал, цитата, «Насилие в целом изменилось и стало более жестоким, но мигрантский фон не играет здесь серьезной роли. В Берлине подростки-мигранты более заметны в проявлениях насилия, просто есть районы, где концентрация мигрантов велика, и там процент происшествий с их участием растет. Увеличивается и сама молодежная преступность в целом». Конец цитаты. На вопрос, в чем причина новой волны детской жестокости, Мохаммед Аккад сказал, цитата, «Я не знаю точного ответа, но знаю, что во многих семьях главенствует грубость в общении друг с другом, и дети ничего, кроме насилия, не видят. В школе же они то и дело слышат «ты ни на что не способен». Все это открывает дорогу к алкоголю и наркотикам, что стимулирует проявление жестокости. В последнее время темой для обсуждения в Германии стали мобильные телефоны школьников, точнее, короткие видеосюжеты на них, запечатлевшие, так сказать, геройство, избиение более слабых, но также и события внешнего мира, в частности, расстрелы и обезглавливания. Школьники посылают эти ужастики с телефона на телефон, говорит детский психиатр Макс Фридрих. Наши школьники растут в мире демонстрации проявления всех форм насилия. По телевизору постоянно показывают репортажи из горячих точек. Это мир постоянной агрессии и жестокости, из которого и берутся эти шокирующие видео для мобильников. Насилие – постоянная составляющая видеоигр, в которые играют дети. Дети растут в явно огрубевшем мире, и они не могут вжиться в этот мир иначе, как копируя его образцы. Все это усугубляется общим недостатком культуры, культуры ведения спора и конфликта, культуры примирения. В этом вопросе нужны будут огромные усилия. По мнению экспертов, требуются незамедлительные реакции общества на проявление насилия, быстрые последовательные действия по применению, хотя и либеральных, но законов. Но в этой сфере, однако, в последнее время сокращались дотации на школьных психологов, которые раньше работали с трудными подростками, беседовали с ними сразу же после любых эксцессов.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О причинах детской жестокости и путях борьбы с нею рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракеты, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. свободный информационный мир. Радио «Свобода».